Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем серию наших передач «Тайна вечной книги». Говорим о том, о чем действительно написана эта книга, Пятикнижие, Тора, Библия. Как всегда, вместе с нами доктор Михаил Лайтман. Здравствуйте.
Добрый день.
Мы в главе, которая называется «Жизнь Сары». Говорим о жизни Сары, а начинаем с того, где ее похоронить. Об этом была предыдущая передача, а также о месте, где ее хоронили и так далее. Мы дошли до Авраама и как он выбирает жену своему сыну Ицхаку. Я тут выбрал некоторые отрывки из Зоар, из большого комментария. И поэтому мы, как всегда, медленно с вами двинемся и начнем потихонечку объяснять, что же действительно там написано. Авраам был стар, пришел в лета.
Стоп. Уже.
Уже.
Мы говорим о человеке. Любом из нас, который желает раскрыть Творца. Только об этом и говорится. Что всем остальном мы здесь, как животные в этом мире, пасемся в этой плоскости и живем и умираем.
Надеюсь, что телезритель наш это уже понимает.
Да. Должны понимать, в каких... так сказать, обозначениях, как я это все оцениваю. Все мы такие в нашем животном теле. А вот человек, который желает достичь Творца, он должен подниматься, изменять себя. И первое его кардинальное такое изменение – это обретение свойства, называемого Авраам. Свойство полной отдачи. Хасадим, так называемое. Полное, раскрытое на отдачу свойство.
Милосердие.
Милосердие. Когда совершенно пропадает все, что относится к самому себе, человеку.
К телу его, да?
К его телу. То есть он потребляет необходимое, поскольку должен существовать. Но все его мысли, все его чувства, чаяния, направления, устремления, все они наружу.
То есть нет заботы о себе практически?
Нет. Если мы правильно изучаем Каббалу, то свет таким образом воздействует на нас, что мы поднимаемся вот до такого уровня. Это уровень бины, чистой отдачи. И называется вера, бина, неважно как. Только под воздействием высшего света такое состояние можно обрести. И оно называется Авраам. В принципе, когда человек находится в таком состоянии, он ощущает себя в совершенстве. То есть в том совершенстве, что для меня ничего не надо. Я о себе совершенно не беспокоюсь. Я абсолютно удовлетворен всем, что бы ни было. Так воздействует свет на человека, что он... просто аннулирует все наши какие бы ни было желания, потребности, внутренние пустоты, отсутствие любых страданий. Только лишь вот ощущение того, что ты плывешь в вечном высшем течении.
Это можно позавидовать, действительно. Я вообще бы все отдал, чтобы в этом состоянии находиться.
Ну, пожалуйста, так отдай.
Отдам. Скажите, что отдать, все отдам.
Вот это состояние, оно, с одной стороны, такое вроде бы высшее, совершенное, правильное, а с другой стороны, оно очень ограничивающее человека, потому что при этом человек попал под влияние света, свет на него вот таким образом воздействует, вот таким образом человек на этот свет реагирует, что желает уподобиться ему, быть вот так вот в отдаче полностью. А как развиваться дальше? Нет. Этот свет, это свет отдачи, милосердия не позволяет. Потому что чувство совершенства, самодостаточности, ощущение над своим эгоизмом, над своими прошлыми страданиями, всего этого нет, ушло куда-то, улетело. Оно настолько захватывает человека, что он чувствует себя вечным, совершенным, в вечном течении природы, и ему ничего не надо. И здесь проявляется следующая ступень, постепенно под воздействием света, которая называется «Старость Авраама».
О, старость. Поэтому меня остановили.
Да, я поэтому тебя
Авраам был стар, пришел в лета.
Да, вот тут вот появляется у него все-таки мудрость.
Старость – это мудрость.
Да. То есть, а что же следующее из-за моей ступени? Неужели только вот в этом вот пассивном состоянии, в таком вот движущемся в потоке вечной природы я останусь? Или есть более серьезное, высшее предназначение? Если оно есть, в чем оно, как? И вот здесь начинает развиваться следующая его ступень. В каждом из нас, кто достиг ступени Авраама, перешел из молодого Авраама когда он пропагандировал каббалу, когда он занимался ею, когда он активно распространял ее с учениками, то есть со всеми своими свойствами, адаптировал себя к ней, вызывал на себя высший свет, учебы и все прочее. Что дальше? Дальше вот эта старость. Ну а что же дальше? В конце концов, будет что-то из меня лично? Где мое личное я, растворенное во всем? Вот. И здесь появляется следующая ступень, то есть порождает ступень Авраама, ступень, называемая Ицхак.
И даже дальше двигается, не просто да. порождает. А я сейчас почитаю это дело, но прежде хочу спросить, может быть, спрошу коротко. Так нет покоя у занимающегося продвижением? Нет покоя?
Никогда.
Нет покоя?
Нет.
А человек ищет покоя все-таки?
Нет, он уже не ищет покоя.
А вообще человек ищет покоя или нет? Вот человек говорит, дайте покоя. Или вот...
Это тогда, когда он находится в страданиях, так он ищет покоя от страданий. А вообще он ищет всегда наполнение. Так подчас наполнение определяется нами как просто отсутствие страданий. Но это наполнение. А вообще, конечно, покой – это мертвое состояние.
Вот сегодня утром на уроке вы это сказали. Что покой нам только снится, покоя не может
Нет,
быть.
Но это мертвое, в принципе, мертвое состояние, состояние, неизменное, неизменяемое. В нем ничего великого, важного нет.
То есть счастье не в покое, счастье в движении в этом. Да? Продолжим дальше. Авраам был стар, пришел в лета, а Бог благословил Авраама всем. Угу. И сказал Авраам своему рабу.
То есть все, что у тебя есть, все уже есть.
Все есть.
А вот дальше что? Что из тебя получается дальше, следующее? Жизнь, рост.
И сказал Авраам своему рабу, старшему в доме его, управляющему всем, что у него, положи руку твою под бедро мою. Угу. И я заклину тебя Богом Всесильным, Богом Небес и Всесильным Богом Земли, что ты не возьмешь сыну моему жены из дочерей Кнаана, среди которого я живу, но в мою страну и на мою родину пойдешь, и возьмешь жену сыну моему Ицхаку. Прежде чем я спрошу, я хочу вам зачитать тут еще одно маленькое место. Здесь, кстати, вот все, что я сейчас прочитал, оказалось в Зоре, в большом комментарии. Столько, что
конечно.
Вообще. Например, написано так в Зоре. По поводу «положи руку твою под бедро мое», что тут же останавливает взгляд человека. Не понимает, почему под бедро, почему руку.
Да.
Написано так. И необходимо выяснить должным образом, написано в Зоре, что представляет собой этот костяк, который остается в могиле и не сгнивает, о котором сказано так, что ангел Матат делает его закваской для построения тела. Этот костяк называется луз, и он не наслаждается от еды и питья, которые ест и пьет человек, поэтому он не разлагается в могиле, как остальные кости, и от него повторно строится тело человека, готовящегося к возрождению из мертвых. То есть есть какая-то часть как бы тела.
Желание.
Желание, да.
Желание. Желание. Тело называется наше желание.
Правильно, желание.
Духовное.
Внутри человека, которое да. не наслаждается.
Которое не может насладиться.
Не разлагается в могиле. То есть,
поэтому не разлагается.
Поэтому не разлагается. И из нее строится будущий человек.
Да. То есть человек это желание, есть которое вот этого... совершенно не реагирует ни на что. Вечное такое желание, которая только в будущем достигнет своей реализации.
То есть еще раз скажите, что такое могила, что такое не разлагается?
Ну, в принципе, разложение наших желаний под воздействием высшего света – это положительное явление. Когда человек начинает понимать, что те эгоистические желания, с которыми он работает, они все мертвы, и их место только сгнить.
То есть он мертвый человек.
Да, это как зерно, которое сгнивает в земле, и вот из того, что в нем остается, это маленькая энергия. Когда вся материя полностью сгнивает, обращается уже в прах, тогда вот этим-то, тем, что она полностью сгнивает, а внутренняя энергия остается, вот из этой внутренней энергии в этот момент и начинает вырастать новый побег.
То есть как бы из ничего. Как, для глаза из
да,
ничего.
Да, для глаза из ничего. Но нам кажется, что существует там все-таки еще какая-то материя, но она ведь полностью сгнила. Она совершенно не имеет уже никакого отношения к новому. Все новое получается из этой энергии, которая осталась от предыдущей формы, которая переходит в новую форму. То есть есть предыдущая форма, есть новая форма, а между ними энергия. так же, как в нашем духовном развитии такое происходит. Есть один парцов.
Парцов – это что такое?
Состояние души. Ага. Затем исчезает свет, уходит свет. Этот парцов, эта душа полностью сжимается до точки, и появляется новое ее рождение. Так мы и рисуем эти диаграммы с экранами. То же самое мы видим и в наших состояниях чувственных. Когда мы находимся в каком-то чувственном состоянии, потом оно исчезает, появляется знание. И знание перетекает в чувство, чувство перетекает в знание. И вот таким образом вот это вот вечное движение, оно таким образом сменяет постоянно своими фазами друг друга. Так вот здесь то же самое. Когда материя полностью сгнивает, вернее, и переходит в форму, которая рождает новую материю.
Так вот это вот положи руку под бедро мое.
Вот, и остается только этим луз, так называемый, то есть такая особая часть, которая не разлагается, которая остается вечной. Она получает исправление только в самом конце, а пока на ее основе начинается возрождение новых и новых и новых ступеней. И она остается под ними. Это тот корень, тот зачаток, то начало творения, которое было создано еще в мире бесконечности.
Можно сказать, что это часть Творца внутри человека?
Это
искра Творца.
Это искра Творца, но обратная себе. То есть, в общем-то, это темная искра, это не светлая.
Темная искра, да?
Да, 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 это темная искра. Это кость, так называемая, основа всего нашего скелета, то есть всей нашей системы, которая неизменна. Она не проходит исправлений. А исправление ее будет только в самом конце. Именно поэтому она не поддается ни гниению, ни росту, ничему. И становится как бы основой, над которой все время все остальное меняется. То есть это не самая лучшая наша часть. Это просто неизменная наша основа.
А почему он попросил, чтобы раб подложил руку под бедро мое и поклялся?
О, это очень сложная система. Во-первых, раб... Рабом называются те исправления в человеке, которые достигли уже высших свойств, которые уже полностью подчиняются Аврааму, с одной стороны, с другой стороны, они внешние относительно него. То есть человек разделяется на много как бы оболочек, как луковица, и одна из них называется рабом. То есть те свойства, которые я исправил, они находятся относительно меня в абсолютном подчинении, называются моим рабом. Но не моими личными свойствами.
Это, в принципе, ангел, да?
Ангелы – это наши свойства внутренние.
Это вот то, что вы сейчас пытаетесь мне объяснить, да. Это ангел.
Да, да, да.
Это вот то исправленное свойство, которое как бы уже не мое, да?
Нет, оно мое.
Мое?
Ничего нет не моего. Вообще, даже Творец – это я. Это я в исправленном состоянии. И обнаруживаю себя таким. Поэтому ангелы, ведьмы, бурдулаки, там, черти, я не знаю, кто и как, включая рабов, включая господ, включая всех, это все мои свойства, мои части, части моей души, которые представляются мне существующими вне меня. Так вот, Авраам, в котором были исправлены его определенные свойства, называемые относительно его внутренних свойств, рабом, он сейчас начинает с ними работать таким образом, чтобы подсоединиться к следующей своей ступени,
к Ицхаку.
Это его следующая ступень. Угу. Он рождает из себя эту следующую ступень. И далее на этой следующей ступени ему необходимо оформить ее из мужской и женской части. Из намерения, которое называется Ицхак, и из его жены, так называемой. Вот он посылает поэтому как бы своего раба. То, что он может оторвать от своей ступени, внешнее. И с этим работать, потому что он сам остается на прежней ступени. Он не может подняться сам на следующую ступень к Ицхаку.
Вот что написано в Зоар далее. По поводу того, о чем мы с вами говорили, написано так. Под именем Авраам подразумевается душа.
Да.
Отсюда понятно, что душа сказала ангелу Матату, поскольку ты отправляешься с этой миссией оживить мертвых, не бери жены сыну моему, не бери тело сыну моему, поскольку тело по отношению к душе называется жена.
Угу.
И остерегайся войти в другое тело, чужое, которое недостойно его. Но именно в нужное тело, убедившись, что это мое тело, именно то, из которого я вышла, говорит душа. На родину мою пойдешь, то есть к телу моему, которое осталось в том самом костяке, луз.
Из которого я взял часть свойств и исправил, а остальные свойства сейчас должен взять до следующей ступени и исправить.
Подтянуть их и исправить. Да. и чтобы это было именно то тело, из которого я вышла, и оно достойно возрождения из мертвых, и после того, как исцелится от порока своего, будет достойным облачением души навеки. Какое,
да,
какая закрутка,
да,
идет.
Постепенно
такая.
Вот таким образом исправляется часть этой вечной единой души, общей для всех нас. Вот таким образом каждым из нас в наших этих исправлениях.
То есть когда-то на желание Авраам выходила из страны, да, как сказал Творец, иди в страну, которую укажу тебе. Выходила, и выходила как бы с теми желаниями, которые можно исправить. Да, так выходил Авраам. А все остальное оставил в той стране.
Да.
Сейчас он начинает посылать туда посланников.
Извлекать, чтобы оттуда еще желания.
То есть он поднялся на ступени и говорит, сейчас я могу уже подтянуть,
конечно,
эти желания.
Конечно, он должен, да, брать оттуда все новые свойства, которые раньше не мог исправить, а теперь на новой ступени может исправить. Так мы всегда действуем. Так мы копаем себя еще глубже, еще глубже, еще глубже, вытаскиваем еще более глубокие, более неисправные, пораженные эгоизмом желания, свойства, мысли. И, начиная исправлять их, поднимаемся еще выше.
И это называется оживление мертвых.
Да, конечно.
Народ понимает оживление мертвых по-другому.
А ничего другого не можно
придумать.
Поэтому,
кстати, вот у нас в Иерусалиме хоронят на Масленичной горе.
Да,
неважно. Самые богатые евреи мира хотят, чтобы их похоронили там, чтобы когда придет Машиах, тогда встают.
Ну да, за деньги, так сразу они будут ближе к Машиаху.
Ну, во всяком случае, есть такая...
Бизнес есть бизнес.
Так вот, оживление мертвых – это вот возвращение к моим неисправленным желаниям, да?
Да.
И подтягивание их к отдаче, к альтруизму.
Баля Салам сказал просто, что мне абсолютно не важно, где зароют мешок с моими костями.
Куда бросят мешок с моими костями?
Совершенно не важно, потому что это животное не имеет души ни малейшего отношения. И поэтому все эти наши обычаи, что мы хороним, ставим камень на могилу, приходим говорить там какие-то там молитвы, это все обычаи, которые в духовном являются исправлениями. То есть если мы в духовном нашем свойстве с нашими прежними умершими желаниями таким образом поступаем, мы их дополнительно исправляем. Поэтому так в духовном это действует.
Угу.
Что надо эти желания закопать, надо над ними произнести особые молитвы, надо раз в год к ним возвращаться для того, чтобы возобновлять с ними контакты, поднимать их и еще больше исправлять на каждой новой ступени, потому что за год мы вырастаем на следующий уровень и так далее. Но к нашим костям это отношение не имеет никакого. Раньше вообще хоронили не так.
Как?
Раньше просто человека клали в пещеру.
Вы говорите, сжигали, да?
Или не сжигали. Клали в пещеру, там мясо истлевало, оставались только кости.
Собирали.
И эти кости складывали в сосуд, его закрывали и ставили сосуды так рядом один с другим.
Ну, никогда не сжигали. Вот я сказал, сжигали, это неправильно. Это
нет,
не было такого обычая никогда.
Нет.
То есть надо сохранить все, что...
Не то, что сохранить, вот таким образом хоронили.
Это
вообще...
имеет какие-то корни духовные? А? Это имеет какие-то корни духовные? Вообще то, что сейчас сжигают, чтобы попроще было.
Компактней.
То, что сжигают, это в принципе считается обычаем варварским.
Я тебе скажу, дело в том, что вся наша проблема будет решена только когда мы достигнем духовного видения, когда мы поймем, находясь на духовной ступени, что же это за наша ступень. И тогда у нас будут нормальные отношения к нашему миру.
И к этой смерти, да,
и якобы. И к рождению, и к смерти, и ко всему. А сейчас пока нельзя об этом людям говорить. Они будут слишком разочарованы, и у человека не останется никакого ощущения важности в этом мире. Как в мире исчезающем. Как в мире, в котором нет ничего, кроме необходимого для существования, чтобы подняться на следующую ступень. То есть... Вся наша культура, наука, все, что мы делаем, производим, все наши обычаи, все наши какие-то воспитания, все, что мы передаем из поколения в поколение, наши человеческие ценности. Это все на самом деле просто...
Страшно сказать.
Да, но это ноль, абсолютная пустота. Вот. Натворило человечество вокруг себя для того, чтобы заняться, обустроить себя как-то. А в итоге мы сегодня приходим к состоянию, когда мы начинаем видеть, что это все нам ничего не дает, ни от чего не спасает. Зачем? Для чего это все? Держимся еще вот так вот последними усилиями возрождаем силой так искусственно все эти религиозные обычаи, человеческие обычаи, все это на самом деле. Мир уже другой, и мы уже другие. Просто мы пытаемся каким-то образом себя удержать, потому что без предыдущей подложки, базиса, еще не раскрыв высшее, тогда мы вообще где мы и кто мы.
То есть вы сейчас как бы не хотите продолжать, чтобы не подбить басиста?
Нельзя, ни в коем случае.
Потому что вы сейчас говорите так приблизительно, что все романы, которые написаны, все кино, которое создано, все, от чего мы восторгаемся, Достоевский, Толстой, вся великая литература, о которой мы говорим, Пушкин, Лермонтов и так далее, спокойно. Значит, все вот это как бы исчезает в тот момент, когда человек вдруг понимает, перед чем он стоит и для чего он рожден.
А
да?
Это просто
все это была только помощь ему как бы немножко существовать в этом мире. Да?
Достичь состояния, из которого он начинает расти, и тогда этого предыдущего всего он просто не замечает, оно не существует. Оно создано на животном уровне для того, чтобы развить нас до подъема вверх.
И то, что родители говорили своим детям, будь интеллигентным человеком, это значит, ты должен знать всю литературу, должен уметь владеть собой в окружении. Там,
надо было нам пройти все эти состояния, это необходимо, это закон природы. Мы должны развиться на предыдущем уровне, чтобы выйти на следующий.
Это переворот, на самом деле,
Почему?
Для человека
неземного.
Нет,
сегодня это все проходит, люди, на самом деле, практически. Не надо нам ничего им рассказывать. Они пускай посмотрят, что происходит сегодня со всей этой культурой, литературой, историей, со всем прочим. На самом деле сегодня мы уже живем совершенно в новом обществе. Новая культура, новое отношение к жизни. Совершенно не то. Вот пройдет еще наше поколение, там еще, допустим, лет 20. Жизнь будет совершенно другой. Даже без кабалы, я имею в виду. Она просто будет другая. А ценности, отношение к жизни, культура, методы общения, коммуникации – это все сменит все предыдущее.
Ну, пока я не скажу, что идет какое-то улучшение с этой точки зрения.
Я не говорю об улучшении, я говорю, что все сменится.
А может, идет, вот как вы сказали сейчас, вот это гниение? Может быть, сейчас происходит тот именно период, который вдруг исчезает, как вы сказали,
вот
в земле?
Он должен еще пройти.
Между ступенями, да?
Да.
И когда вдруг это исчезнет все, как говорится, когда умрет поколение, как говорится в Торе, да? 40 лет пройдет, умрет поколение, начинает вставать новая, совсем другая ступень.
Да.
Мы находимся сейчас в этой стадии, по-вашему?
Это абсолютно точно, каббалисты так пишут.
Стадия умирания поколения последнего.
Да.
И дальше будет
мы
подъем.
Мы пришли к состоянию, когда человечество должно начать подниматься вверх. И поэтому на уровне плоскости развития больше не будет.
Не будет.
То есть мы начнем сворачивать даже промышленность. По неволе она не будет нужна людям. Сейчас говорят, перепроизводство, там не надо этого ничего. Американцы сворачивают космические исследования, еще какие-то там, еще что-то. Постепенно закрываются предприятия. Людям просто это не надо. Люди будут чувствовать, что это все меня только отягощает.
Угу.
Вот нет смысла идти в магазины, все накупать. Нет смысла как-то особенно одеваться, какими-то манерами хвастаться.
К этому придет человек?
Да, конечно. Придет к тому, что будет по улицам входить в пижаме, ничего ему не надо.
Из-за насыщенности или из-за того, что...
Из-за того, что желание в нем начинает проявляться такого уровня, что все остальное ему абсолютно не важно, теряет важность.
Изобилие это теряет важность?
Конечно. То есть вместе с горшками с мясом, как говорится в Египте, которые были, вдруг появляется следующий уровень желания, не тот же, что ты должен дальше покупать Роллс-Ройсы, яхты и все прочее, и схвастаться своими... Нет, тебе надо просто элементарно существовать. И появляется желание совершенно другого уровня. А вот где их наполнить, это неизвестно. Нет этих магазинов, нет этих заправочных станций, чтобы можно было открыть краник и как это наполнится.
Тут возникает понятие пустота, тоска, да? Да. Вот эти вот состояния, которые...
Ну и непонятно к чему.
Депрессия.
Это самое главное. Непонятно к чему пустота. Где я могу найти источник дополнения? Чего я именно хочу? Вот это непонятно.
Знаете, так определяется в кино драматическая ситуация. Что такое драматическая ситуация, которая создана? Вы сейчас говорите о драматической ситуации. Человек находится в драматической ситуации. Что это такое? Существует два параметра. Первое, что человек не знает, что делать. Это первое состояние ощущения. Второе состояние, он ищет вот этот выход. Вот драматическая ситуация.
На своей плоскости еще ищет.
Он ищет выход. Может быть, и не на его, но он ищет.
Мы уже, по-моему, от этого отвлекаемся. От этого поиска выхода. Я это вижу по тем конечным состоянием науки, техники, искусства, литературы, там всего этого, когда...
Что нет поиска, да?
Да, уже как-то отмирает заинтересованность найти какие-то новые формы. Они не дадут нам наполнения. Мы уже автоматически понимаем заранее, что бы мы ни развивали, это ничего не даст.
А нет поиска, это тоже поиск, в принципе.
Вот нет поиска, это состояние, когда мы находимся в формировании в нас четкого внутреннего запроса к следующему уровню. Вот он должен проявиться.
К пониманию, как вы говорите, что в этой плоскости ничего я уже не найду.
Да.
Но для этого он должен пройти всю эту плоскость.
Да. И вот что интересно, тоже говорили об этом недавно, что наравне с тем, что мы пережили такой прогресс научно-технический, думали покорять природу, властвовать над всем, чувствовать себя хозяевами, вдруг мы снова вернулись в веру в какие-то высшие силы, в случай, в гороскопы, там везде предсказания, смотри, радио, телевидение, везде это... Только показывают, как делать пищу и предсказания. Практически ничего другого в телевидении нет. Развлекательные всякие программы там. То есть мы после всех этих древних верований пережили период знаний, как бы.
Вроде мы все это прошли.
Всего, да. И снова вернулись к вере в слепую случайность. В мистику в какую-то. Но уже не так, как в древности, а из того, что мы осознали, что мы не властвуем над природой. Это уже хорошо.
Знаете, я в Москве жил в квартире у знакомых, профессор философии, она профессор математики. Они занимаются этим просто истерически, астрологическими науками. Они знают там свои знаки, свои характеры. В принципе, люди...
Они ищут в этом закономерность. Они считают, что смогут найти, каким образом все-таки управлять будущим своим.
И не находят. Находят, это какое-то такое
мгновение. Да, нет, они по корреляциям они всяким находят иногда. Ну, а что это дает? Человек смертен, да. А если есть смерть, какая разница, все остальное? Главное, как-то просуществовать, все равно потом все умираем. Конец одинаковый. Сегодня уже общество не оценивает человека по его каким-то особым достижениям. Так что в итоге получается, что...
То есть вы считаете, в основе всего лежит вот этот страх смерти, вот я сейчас так
понимаю, естественно,
да?
Если есть конец нашей жизни, то вся жизнь, она относительно этого конца измеряется. Абсолютно точно. И когда человек начинает видеть, что ему в этой жизни не заиграть себя, не наполнить, тогда перед ним этот конец, этот итог светит просто своей темнотой, чернотой, пропастью. Очень явно.
И оттуда весь страх.
Да? И оттуда идет такой темный, такой глубинный, как из подвала такого, страх. Не только страх, а бессилие. Бессилие и разочарование, которое опустошает и обессиливает.
А что там за этим, за этой чернотой?
Ничего.
Ничего?
Ничего. В прах должен ты возвратиться, и все. А что еще есть? Ничего другого, если ты в течение этой жизни не достиг более высшего уровня.
Уровня?
Уровня души.
Души.
А не остаешься в теле. Тело, оно животное.
К сожалению...
На этой оптимистической ноте...
К сожалению, время пролетело просто очень быстро. Мы поговорили обо многом. И прошли, я вам скажу, 10 строчек вот это, из этой главы. Но уже поговорили о жизни, смерти, о том, как жить человеку. Так что, дорогие телезрители, если вы услышали, мы будем очень рады. И программу нашу продолжим. Как вы понимаете, их будет много, потому что есть о чем поговорить нам. И есть что понять вам и нам. Будьте с нами в следующих передачах. До свидания. До свидания.